Сейчас я читаю главу «История возникновения Ладоги, ее обстоятельства присоединения к державе ельменских славян». История возникновения Ладоги, ее обстоятельства присоединения к державе ельменских славян. Ладога возникла в середине 8 века. Этот город основали выходцы из Скандинавии, скорее всего, шведы. Они обосновались на почтительном удалении от славянских поселений при Ельмене, тем самым минимизировалась угроза от возможных конфликтов с сильными соседями. Не создавало проблемы малочисленное, слабо организованное местное население Южного Приладожья, Чуть, и Жаряне и прочих. Ладога стала удобной промежуточной базой для торговых караванов, приходивших из-за моря, а также для тех, кто держал свой путь из южных стран на европейский север. Здесь можно было отдохнуть после морского или сухопутно-речного пути, перегрузить товары с морских судов на мелкосидящие речные, либо наоборот. Имелись необходимые условия, чтобы подготовиться к одолению трудного пути по морю в одном направлении, в другом – по рекам и волокам, пронизывающим равнины Восточной Европы. Здесь же шли бойкие торги, собиравшие купцов из окрестных земель далеких заморских стран. В начальную пору своего существования Ладога, вероятнее всего, никем не контролировалась, хотя формально могла находиться под суверенитетом королей шведской Уппсалы. Это был, надо полагать, своего рода вольный город с торговым и ремесленным населением, в котором рядом со скандинавами могли обитать представители самых различных этносов. В Иоакимовской летописи дважды упомянут некий город при море. Видимо, таково было второе, распространенное в славянской среде, наименование Ладоги, портового центра, из которого открывался путь в акваторию Ладожского озера, Невы и Балтики. Других портов, удобных для выхода в пространство Mare Liberum, новгородская земля не имела, вплоть до XIII века. Выходцы из Скандинавии обосновались в низовьях Волхова практически одновременно с появлением славянских поселений на острове, окруженном водами Ельменя, Волхова и Малого Волховца. Между первооснователями Ладоги и Словенска, как представляется, изначально установились вполне дружественные отношения. Основой этих отношений стала обоюдная выгода. Скандинавов влекли в глубину территориального массива северо-восточной Европы невозможности каких-то завоеваний, а, прежде всего, поиски и удобного выхода к речным путям, ведущим в бассейн Прикаспия при Причерноморье. Это была весьма актуальная задача для той эпохи. Начиная с середины 8 века, морские коммуникации, связывавшие северо-западную Европу с Византией и странами Ближнего Востока, оказались под контролем арабов, завладевших Северной Африкой и Испанией, а также рядом крупных средиземноморских островов. Дунайский речной маршрут блокировался аварским каганатом, а позднее – болгарами и венграми. Сухопутные дороги между Франкской державой и Балканами были неудобны. Между тем, западноевропейская знать стремилась получать высококачественные товары из Византии и стран Востока. В обмен европейская экономика могла предложить не слишком изысканные, но добротные ремесленные изделия. Их охотно принимали в землях восточных славян в обмен на меха, мед, воск, рабов и иные товары, которые, в свою очередь, можно было выгодно реализовать на рынках арабского халифата и Византии, получая византийское золото, популярные в ту эпоху, серебряные деньги арабской чеканки, а также шелк, ювелирные изделия и тому подобные товары. Восточное серебро, византийские и восточные предметы роскоши, частично оседали в славянских землях, а частично шли транзитом в Западную Европу, замыкая, таким образом, цепь товарооборота между западными и восточными ареалами раннесредневековой цивилизации. Согласно оценкам Вернадского, масштабы этой торговли были впечатляющими, по одному только Днепровскому маршруту проходила товарная масса, достигавшая 10 000 тонн, за одну навигацию. Это в несколько раз больше того объема товаров, которым обменивались страны Северной и Южной Европы на самом бойком, среднеевропейском торговом пути того времени, соединявшем Германию и Италию через Сент-Готардский перевал. Немалым был и товарооборот на восточном направлении, связывавшем Балтику с Прикаспием. Скандинавским купцам, осуществлявшим торговые операции на транспортных артериях Восточной Европы, требовались гарантии безопасного прохода по славянским территориям, по мелким рекам и волокам, где невозможно было бы каждый раз прокладывать путь караванам вооруженной силой. Следовательно, организаторы торгового транзита должны были тесно сотрудничать с правителями славянских земель. Последние, в свою очередь, нуждались в услугах купцов для реализации натуральных продуктов, собиравшихся в качестве дани. Скандинавов на Руси называли варягами, хотя в летописях встречаются и конкретные наименования северных народов – свеи, урмане, готы. По мнению авторитетных зарубежных исследователей, собирательный термин «варяг» восходит к древнескандинавскому слову «варенгьяр», означавшему «людей, обязавшихся клятвой хранить верность», нести ответственность за порученные им дела или материальные ценности, варар – давать клятву, обещание, вара – товары. Видимо, в данном этносоциальном термине сохранилась память о тех временах, когда самыми заметными для славян выходцами из Скандинавии были купцы и их служащие, присягавшие блюсти хозяйский интерес. Адаптируясь в славянской среде, эти деловые люди нередко добивались успеха в качестве торговых и дипломатических агентов местных князей. В более поздние времена пришельцы из скандинавских стран целыми отрядами поступали на военную службу к славянским государям. Варяжских наемников, как правило, ставили на самые ответственные участки в боевых порядках, и они устилали костями поля многих битв, происходивших на Руси. Бывало и так, что одни варяги бились не на жизнь, а на смерть с другими варягами за интересы различных князей восточнославянского социума. Присягая на верность при поступлении на службу, скандинавский воин готов был сражаться за интересы нанимателя против своих соплеменников, как и против иноплеменников, не делая различия между теми и другими. Не связанные родовыми отношениями, выходцы из Скандинавии были самым подходящим человекоматериалом для быстро развивавшихся военно-административных структур, обеспечивавших власть правителей в восточнославянских территориально-племенных общностях. Те из варягов, кому благоприятствовала прихотливая судьба, становились вельможами, военачальниками. Некоторые из них поднимались на высшие ступени властной иерархии тех государств, которым служили. Но при всем при том, славяно-скандинавские отношения на заре русской государственности были далеко не идилличными. Попутно, с развитием международной торговли, в северных морях расцветал пиратский промысел, который в первой половине IX века стал главным увлечением военной знати скандинавских королевств. Морскими разбоями занимались не только ватаги всевозможных авантюристов, но даже носители княжеских и королевских титулов, как, например, прославленный король-поэт Рагнар, лорд Брок. Пиратские отряды викингов опустошали все прибрежные страны Северной Европы, включая и Скандинавию. В середине IX века эта напасть распространилась и на отдаленные от моря территории восточных славян. И в итоге одного из нападений скандинавских пиратов на земли Приельмения произошли события, из которых авторы повести временных лет смонтировали ключевой элемент своего мифа о возникновении русской государственности. Первоначальное содержание данного исторического сюжета удается раскрыть при сопоставлении соответствующих сообщений, содержащихся в канонических летописных текстах и в дошедших до нас фрагментах Иоакимовской летописи. Даты русской истории в повествовании Нестора открываются 859 годом, под которым сообщается о варягах из Заморья, бравших дань со Словен, Кривичей, Чауди, Весьемири. Согласно Якимовской летописи, варяги, тотчас пришедшие, град великий и прочие захватили, и дань тяжелую возложили на славян, Русь и Чуть. Оба эти сообщения вполне увязываются с одним и тем же историческим эпизодом, датировка которого, представленная в ПВЛ, кажется вполне обоснованной. По данным из скандинавских источников, примерно в 854 году Эрик, сын короля Эймунда, совершил поход на восток, вымогая дань у Кушей, эстов и финнов, близких соседей ильменских славян. Видимо, спустя несколько лет какая-то группировка викингов двинулась далее, вглубь материковых земель, в поисках очередных объектов для грабежа. Ладога вряд ли стала преградой на пути налетчиков. Возможно, ладожане-скандинавы даже приняли какое-то участие в авантюре воинственных соплеменников. Поэтому именно на их город обрушился ответный удар. Повесть временных лет сообщает, что уже в 862 году варяги были изгнаны. Очевидно, не из Славенска-Новгорода, а из города Приморья, где какая-то часть викингов могла оставаться на постоянной основе, терроризируя набегами славянских и финских соседей, которым, в конце концов, надоело всякий раз откупаться. Это согласуется и с текстом Якимовской летописи, где говорится, дань варягам отказались платить, и, пойдя на них, победили. То есть, имели место наступательные действия ильменских славян, которые явно не могли быть направлены, например, против самой Швеции. Цель военной акции находилась, очевидно, в непосредственной близости от тогдашних новгородских владений. Завоевание Ладоги и прилегающих территорий с выходом на Финский залив стало крупнейшим успехом новгородской державы в эпоху правления Гостомысла. Государство ильменских славян получило свободный выход на Балтику. Политический центр государства был надежно прикрыт от нападений с моря ладожским гарнизоном. После 862 года и вплоть до смутного времени ни один иностранный захватчик не появлялся у новгородских стен. При этом быстрое развитие навигации и морской торговли сделало Новгород одним из важнейших экономических центров североевропейского региона. Так было впервые открыто знаменитое окно в Европу, которое в течение ряда веков активно использовалось Великой Восточнославянской державой, а затем, после длительного перерыва, вновь широко распахнулось при Петре I. В древнейшие времена славяне и скандинавы делили между собой контроль над бассейном Волхова. Если бы славяне изначально господствовали над низовьями этой реки, они могли бы построить в районе Ладоги сторожевую крепость, не более того. Торговая и ремесленная деятельность и в таком случае изначально развивалась бы в Славянске Новгороде, расположенном на исключительно удобном перекрестке транзитных путей. Если бы над всей акваторией Волхова и прилегающими территориями господствовали скандинавы, они, по тем же причинам, также обосновались бы у истоков реки, а Ладога им была бы просто не нужна. Скандинавские морские суда того времени и позднейших эпох без труда достигали причалов Новгорода. Но в верховьях Волхова первыми оказались славяне, а в низовьях тогда же обосновались скандинавы. Ладогу, по всей видимости, основали выходцы из Швеции. Именно шведы в 8-9 веке и позднее осуществляли наиболее активную экспансию на прибрежных территориях Ботнического, Финского и Рижского заливов. В некоторые моменты шведские короли, по всей видимости, могли претендовать на некий номинальный суверенитет над Ладогой, базируясь на правах первооснователей города. Следы таких претензий можно в частности заметить в некоторых обстоятельствах русско-шведского военного конфликта, происходившего на рубеже X-XI веков и окончательно урегулированного брачным союзом князя Ярослава Владимировича и шведской принцессы Ингигерда Анны. В соответствующем договоре спорный, в юридическом смысле, город передавался невесте в Вену, то есть в качестве свадебного подарка. Таким образом, шведская дипломатия согласилась окончательно признать Ладогу русским владением, де юре, а дипломатия русская сделала символическую уступку, позволившую шведам в данной сделке сохранить лицо. Несколько ранее того, в 997 году, шведские короли попытались силой вернуть контроль над Ладогой, формально не разрывая при этом мирных отношений с Русью. Явившийся в Швецию норвежский принц Эрик, изгнанный из своей страны, получил возможность набрать войско из разного рода авантюристов, с которыми захватил Ладожско-Балтийский аванпорт Северной Руси. Он был выбит из Ладоги через какое-то время. Затем был заключен вышеуказанный брачно-политический договор, по которому две страны признали пограничное статус-кво, но горечь поражения для шведов смягчалась ублажением их королевского рода, представители которого явились на Русь в свете невесты Ярослава, чтобы номинально от ее имени управлять Ладогой. Археологические данные, меж тем, убеждают, что как раз в это время город Приморье был основательно перестроен по стандартным образцам тогдашних русских городов. Неудачная авантюра принца Эрика, по всей видимости, весьма способствовала ликвидации изначальной, скандинавской, специфики города. Восточнославянские княжества, а затем объединившая их державы Рюриковичей вплоть до эпохи Ярослава Мудрого, нуждались в кадровой подпитке извне, в особенности, в таких сложных сферах деятельности, как дипломатия и крупномасштабная внешняя торговля, примерно так же, как Российская империя 18-го, первой половины 19 веков. Самая убедительная версия происхождения термина «варяг» представлена со ссылками на авторитетных западных скандинавистов в книге Джонса, исследователя-популяризатора истории викингов. Джонс Гвин в книгах «Викинги и потомки Одина и Тора», перевод с английского, Зоя Юрьевна Метлицкая.